Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Гость пражской студии – профессор университета Эмори, штат Джорджия, эссеист Михаил Эпштейн. И речь идет об эссеистике. У истоков возрождения этого жанра в начале 80-х годов стоял как раз Михаил Эпштейн. Он основал в поздние советские годы Московский клуб эссеистики. Что включает в себя этот синтетический жанр? Как уживаются в нем документальность, художественность и философичность? В журнале «Вопросы литературы» напечатано эссе Эпштейна «Об эссе». Его название «На перекрестке образа и понятия». Сейчас в университете Эмори Михаил Наумович организовал междисциплинарные семинары, а в Москве проводят коллективные импровизации, ища новые формы для своих идей. «Поверх барьеров». Впервые в эфире 17 августа 2000 года. Эссеистика. Наш гость – профессор Американского университета Эмори Михаил Эпштейн. Что-то в последнее время, мне, по крайней мере, стало казаться, что все жанры – статья, исследование, ученый труд или очерк, или даже, может быть, и рассказ – как-то вытеснены на обочину упоминания, и все больше, все центральней становится упоминание эссе как жанра. Вам не кажется так, что само слово «эссе» даже стало модным, независимо от того, что стоит за этим словом?
Я не только согласен с вами, но и в какой-то степени внес свою долю в эту
эссеизацию. Вот мы нашли виновника.
Всего, да, потому что в 82-м году я стал пропагандировать этот жанр, провел конкурс всемосковский на лучшее эссе, и по результатам этого конкурса примерно 10 человек составили клуб эссеистики. Этот клуб был образован в Москве в 1982-83 году и просуществовал до конца перестройки, до моего отъезда из России. Мы собирались, каждый приносил с собой некую тему, мы обсуждали эти темы, потом отбирали одну, и на эту тему каждый писал тут же в присутствии друг друга в течение часа эссе. Потом мы читали эти эссе, изумляясь тому, как одна и та же тема может обрастать разными гирляндами мыслей, и складывали их воедино, так что есть 72 такие подборки эссеистические.
Но, собственно говоря, Чехов предлагал начинающим описывать чернильницу. То есть, ну, там это должен был быть рассказ, хотя непонятно, рассказ ли он хотел, или просто мобилизация каких-то чувств, наблюдений, представлений, опыта, ассоциаций, да?
Да. Дело в том, что эссеизация всех жанров происходит в силу внутренней логики, так сказать, их развития. Дело в том, что жанр эссе – это жанр синтетический. Он включает в себя черты документальные, словесные, поскольку в эссе, как правило, сильно чувствуется присутствие не просто авторской личности, но и вот здесь и сейчас. Эссе, как правило, начинается вот с обстоятельств места и времени. То есть реальный мир включается в него буквально. Кроме того, эссе предполагает художественность, в нем есть элементы метафоричности, сюжетности. И третий компонент эссе – это философичность, медитативность. То есть эссе – это обобщение, это рассуждение. Таким образом, документальное, художественное и философическое, то есть то, что существовало долгое время раздельно, в эссе как бы сплавляется, сходится воедино. И в этом смысле эссе – это тот предел, к которому движутся в своем развитии тяготения друг к другу те жанры, которые на протяжении многих веков развились из цельности мифа, разделились, раздробились, и в конечном счете в эссе именно нашли свое как бы неомифологическое слияние. Я вот как раз в этой работе, которая была в «Вопросах литературы» опубликована, называется «Эссеистика и эссеизм в культуре нового времени». Это подзаголовок, а название «На перекрестке образа и понятия». Эссеистика и эссеизм в культуре нового времени. Вот как раз я стараюсь определить, чем эссеизм, как свойство всей современной словесности, отличается от эссеистики, как одного из жанров словесности. И если мы посмотрим на современную гуманитарную науку, да даже и естественную науку, посмотрим на современную историю, на современный роман, то обнаружим, как все они эссеизируются, как все они тяготеют вот к этому новому синтетизму, который воскрешает на новом уже аналитическом сознательном уровне ту цельность образа, мысли и факта, которая была свойственна мифологии.
То есть, когда в 82-м году вы создавали в Москве свой клуб эссеистов, вы как бы предвосхитили, вы просто немножко опередили те складывающиеся тенденции, которые были в литературном обществе, да? То есть, вы хотите сказать, что все это, в общем, было неизбежно, и вы были на правильном тем самом пути, потому что наблюдается как бы некоторая усталость жанров.
Совершенно верно. Мне просто был близок этот жанр, и когда я думал тогда, в 82-м году, о том, что же я пишу и какому жанру это ближе всего, для меня стало очевидным, что мой, так сказать, прародитель, самая близкая мне фигура в истории словесности – это Мишель Монтень, ну, а также Паскаль, а также Бэкон, то есть основоположники этого жанра. И вот из попытки самопознания родилась теория эссеизации как более глубокого и более современного процесса, чем та романизация всех жанров, о котором писал Бахтин. Я считаю, что эссеизация, она следующий этап романизации. Бахтин говорил о том, что все романизируется, так сказать, в XIX веке, а вот в XX веке все уже эссеизируется, потому что роман – это все-таки чисто художественный жанр. И когда он начинает вмещать в себя документальное, философское и так далее, его прорывает, он перерастает в эссе.
То есть в этом смысле говорилось о смерти романа, да? О том, что на самом деле из-под спуда с напряжением вылезал вот этот вот новый жанр, новое
видение. Да, эссе. И поэтому некоторые образцы романового жанра сейчас называют роман-эссе, да? Трактат-эссе, историческое эссе, философское эссе.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Что такое эссеистика? Наш гость – профессор Американского университета Эмори Михаил Эпштейн.
Что делается сегодня, что будет делаться завтра на Западе в этом смысле? Есть ли и там в западной культуре, в западных литературах тяготение к жанру эссе?
Ну, эссеистика – жанр популярный, хотя нельзя сказать, что читательский очень востребованный. Самые востребованные жанры, если посмотреть статистику читательского спроса, это все-таки скорее документальная литература и литература таких вот практических советов, как сделать то-то, как жить, как относиться к своим ближним и так далее. Но, с другой стороны, необходимо сказать, что в академической среде Запада слово «междисциплинарность» – это, пожалуй, слово номер один. То есть, начиная от администрации университетов и кончая какими-нибудь продвинутыми методологами, все говорят о том, что устарело деление мирознания на дисциплины, что нужно непрерывно, так сказать, вступать в соотношения. Некоторые даже предлагают устранить деление университета на отделения предметные, дисциплинарные. Я считаю, что это неверно, что междисциплинарность имеет смысл только в отношении дисциплинарности. Если уничтожить дисциплинарность, то мы окажемся в мире полнейшего, так сказать, хаоса. Но там, где дисциплина четко определена, имеет смысл все время как бы обозначать и переступать ее границы в отношении других дисциплин. И в нашем университете в Эмори тоже постоянно идут эти разговоры. В частности, вот мне с еще двумя профессорами удалось организовать такой междисциплинарный семинар для профессоров, для преподавательского состава. Вот у нас 15 человек. Каждую весну мы собираемся, обсуждаем судьбы дисциплин и судьбы междисциплинарности. Мы читаем статьи и книги на данную тему. И это необычайно интересно, потому что все-таки структура американских университетов, как и вообще структура западного знания, она очень разветвленная, дифференцированная. И в этом смысле междисциплинарность скорее ближе русскому складу ума. Это даже еще не междисциплинарность в России, а такой синкретизм, как бы нерасчлененность культуры, нерасчлененность знания. А в англоамериканском мире, где все давно уже, так сказать, сложилось, каждая веточка знания отпочковалась, вырисовывалась и так далее, очень трудно найти такие умы, которые были бы склонны к такому междисциплинарному диалогу. Вот нам удается найти такие умы, и эти идеи университета, то есть идея универсальности знания, она для всех участников этого семинара, она по-настоящему воплощается именно в наших вот этих вот разговорах. Кроме того, у нас вот в университете уже стала такой традицией коллективной импровизации, про которую я вам говорил в Москве. Вот я предложил, и коллеги загорелись, мы теперь в конце августа проводим коллективную импровизацию.
Хотелось бы перевести в некоторую такую практическую плоскость ваше видение эссе и его перспектив и пользы. Может быть, вы могли бы очертить какой-то круг авторов или круг каких-то изданий, каких-то книг, которые были бы полезны для российского слушателя и читателя? Какая сфера, какой круг, какой сегмент западной литературы, вот, эссеистического толка, русскому читателю пока еще неизвестен, недоступен, не переведен?
Ну, я думаю, что все переведено. Другое дело, что как бы расплываются границы и очертания этого жанра. Вот я знаю, что вы попытались как-то кристаллизовать эту жанровую доминанту современной литературы в журнале «Опыт». И я бы предложил современным издателям продолжить эту жанровую ориентацию.
То есть вы считаете, что весь западный культурный окоем, он уже освоен, он уже переведен, и здесь нет закрытых неизвестных авторов?
Если смотреть по именам, то переведена меньшая часть больших имен, но они уже как бы найдены. Понятно, что переводится Делёз, хотя он не весь еще переведен, переводится Деррида, хотя меньшая часть его переведена, Умберто Эко и так далее. Так что я думаю, что дело не в поиске новых имен, а дело в сознательном отношении издателей к тому, что они издают, к тому, чтобы за каждой серией была определенная идея и определенные теоретически сознательный отбор.
Существует какое-то ваше собственное определение эссе?
Эссе – это жанр словесности, соединяющий в себе философскую рефлексию, художественную образность и документальную точность, и предполагающий гибкий динамический переход от одной составляющей жанра к другой. Надо сказать, что определение эссе очень трудно давать, и когда я работал над этой проблемой, я заглядывал во множество энциклопедий и нигде не нашел ни одного содержательного определения эссе. Именно в силу всеохватности этого жанра он ускользает от определения, потому что как все эссеизируется, все становится эссе, так и эссе в теоретическом смысле можно определить как погребоедовский взгляд и нечто. Но вот как раз беспредельность этого жанра и составляет его уникальность среди других жанров. Именно в силу этого трудно достичь в эссе такого совершенства, которое можно достичь в жанре стихотворения, там, сонета, рассказа или романа. Именно в силу того, что это жанр выше по типу и поэтому всегда ниже, так сказать, по исполнению. Невозможно написать эссе, которое, во всяком случае, вряд ли существует эссе столь значительное, как трагедия Шекспира или романы Достоевского. Но это не потому, что эссе выступает трагедией или романом как жанр, а именно потому, что оно как бы настолько беспредельно по своим возможностям, что любое осуществление этих возможностей оказывается гораздо ниже того, гораздо ниже его жанрового потенциала.
Ну, а внутри жанра есть какая-то динамика?
Конечно, сам жанр предполагает динамику. Понимаете, вот особенность эссе в том, что если ты, скажем, начнешь тянуть какую-то сюжетную линию, скажем, пересказывать какой-то эпизод, анекдот и так далее, и задержишься на этом, то эссе разрушится, оно перерастет в анекдот или рассказ. Эссе живет именно силой сцеплений с другими жанровыми составляющими. Понимаете, оно сохраняется только тогда, когда оно постоянно меняет свою жанровую доминанту, понимаете? Если ты затянул свою сюжетную линию, немедленно перейди к рассуждению, к обобщению, к медитации. Затянул медитацию, перейди к какому-то факту, к какому-то сообщению из личной жизни, поделись своим впечатлением, понимаете? Вот именно энергия этих постоянных переходов и образует эссеистическое поле. Эссе – это сплошная энергия.
Ну, а вы сами как-то трансформировались как эссеист? Откуда и куда вы ушли?
Я издал две эссеистические книги, в которых собрана была моя эссеистика конца 70-х, 80-х годов. Эта книга называется «Бог деталей». И вторая хронологическая книга, хотя она была издана первой, называется «На перекрестке культур. Российская, американская, советская». Это уже было в Америке написано. Последнее время, последние несколько лет я почти не пишу эссе, кроме вот того эссе, которое я написал на этот конкурс, ваймарский. Оно называется «Темпоцит. Пролог к воскрешению времени». Но это уже длинное эссе, это 40 страниц по требованиям конкурса. А основные мои эссе — это 10-15 страниц. Я в последнее время не пишу эссеистики, ну, потому что меня больше привлекает уже те жанры, которые складываются на основе интернета. Это жанр такой, тоже по-своему как бы притязающий на всеобъемлющее. Словарный жанр, понимаете? Жанры, связанные с гипертекстом, с возможностью построить энциклопедию или антологию идей. Те жанры, с которыми я выступаю на интернете, которые наиболее соответствуют, как мне кажется, возможностям электронной словесности, это книга книг, проективный словарь лексических возможностей русского языка. Он у меня называется «Дар слова». Это самый последний мой такой самый горячий проект. Каждую неделю я рассылаю кругу своих друзей, коллег и подписчиков по одному или несколько новых слов, которые я предлагаю ввести в русский язык. Это жанр однословия. То есть слово может быть тоже тем объемом, в котором разворачиваются те же самые идеи, темы, которым развивается какая-то авторская тема, как и афоризм, как и рассказ, как и эссе. Это предельно маленький жанр. И вот в «Новом мире» в 9-м номере выходит моя статья «Слово как произведение» о жанре однословия. А то, что я делаю, это как бы ну, развитие вот этой идеи. Совсем не моей. Еще Хлебников писал Крученых, что слово может быть произведением.
А вы могли бы привести пример какого-нибудь одного слова и произведения вокруг слова
да.
из вашего словаря?
Ну, например, первое слово, которое я разослал и которое входит в словарь, само слово «однословие». Потом последовали слово «солнечь». Это «сияющая ночь», «солнце мрака», «апокалиптический образ». В этом слове соединяются основы «солнце» и «полночь». Следующее слово было «равнолюбие». Такого слова нет и не было никогда в словарях, хотя оно напрашивается, когда мы смотрим, например, на чеховскую душечку. Она неравнодушная, она равнолюбная, она равнолюбка, она равно любит всех своих мужей. И так далее. У меня уже есть и будет еще больше слов с корнем «люб». Это один из самых недоразвитых корней русского языка.
Есть ли среди ваших адресатов Александр Исаевич?
Я не знаю его имейла. Я постоянно сверяюсь его, так сказать, словарем, который на самом деле представляет собой чистую выписку из Далевского словаря. Его, так сказать. Об этом тоже вы можете в моей статье прочитать, о том, как писатель исполняет роль лексикографа Солженицын, а лексикограф Даль исполнял роль писателя. Он на самом деле создавал очень много новых слов.
Что требуется от отвечающего? Требуется давать определение этому слову?
Нет. Я все делаю. Я высылаю слово, я даю ему определение, и самое главное, я привожу примеры употребления этого слова. Причем примеры из разных стилевых сред. У меня есть частушки, фольклорные образцы, образцы научной, философской речи, бытовой речи с данным словом. То есть я стараюсь, в отличие от Хлебникова, который как бы разбрасывал эти прекрасные слова утопически в некое неопределенное будущее, я стараюсь действительно внедрить их в язык. И в этом смысле исполняю всю словарную работу, необходимую для определения нового слова, для иллюстрации его значения и так далее.
Наверное, по интернету уже можно и проверить, внедрено ли хоть одно слово.
Конечно,
в язык.
Конечно.
Вы не проверяли?
Ну, я начал это только в апреле. Еще недостаточно испытательный срок.
Верите ли вы в какие-нибудь из ваших новых слов?
Вы знаете, это не зависит. Есть проект, называется «Дар слова». И мое дело как бы предлагать. А насколько эти предложения будут приняты, это не от меня зависит. Я считаю, что русский язык находится накануне огромных метаморфоз. И тот проект «Русский язык», «русский язык» уже в кавычках, как проект, который я вот сейчас пытаюсь развивать, на мой взгляд, представляет собой попытку создать виртуально как бы русский язык. То есть такой русский язык, по отношению к которому существующий русский язык, представляет лишь один частный случай. Сейчас у меня речь идет о лексических как бы проектах, но дальше пойдут и грамматические, и морфологические проекты. В частности, я предлагаю усилить аналитическую сторону русского языка, в отличие от его синтетического. Стороны. В общем, этот проект будет обрастать, уже обрастает разными теоретическими фрагментами, которые обозначат как бы возможное будущее русского языка как индоевропейского. Для меня существенно, что сейчас в поисках международного языка общения, которым все более и более становится английский, мы бы не сдавались на милость одного языка, английского или испанского, не шли бы по пути усвоения подражания, а искали бы в русском языке то, что объединяет его с другими индоевропейскими языками через общие корни, через общие морфологические и грамматические структуры. То есть мой путь – это индоевропеизация, а не англизация русского языка.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Что такое эссеистика?». В пражской студии был профессор Американского университета Эмори Михаил Эпштейн. В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Хуго Хаас. Легенда чешского кино. Эта фигура долго ждала своего официального признания. Один из самых интересных портретов мастера был нарисован его женой, баронессой Марией Бибиковой Хаас, в книге «Долгое свадебное путешествие». Происхождение самой Бибиковой тоже любопытно. Ее отец был российским послом в Берне, и именно он получил распоряжение из Петербурга посадить Ленина в железнодорожный вагон весной 1917 года. Бибиков сделал это, своими руками опечатал и запломбировал дверь, и тем самым, печально рассуждает его дочь, поставил печать и под собственным приговором, ибо после революции потерял работу и стал эмигрантом без гроша в кармане. Подготовила передачу Нелли Павласкова. Впервые в эфире 17 августа 2000 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию передачу «Хуго Хаас. Долгое свадебное путешествие». В этом году Чехия отмечает столетие корифея чешского театра и кино, актера, режиссера и драматурга Хуго Хааса. Хуго Хаас глазами его жены, русской баронессы Марии Бибиков-Хаас,
автора мемуарной книги «Долгое свадебное путешествие». Передачу подготовила Нелли Павласкова.
В Национальном театре уже давно стоят памятники всем выдающимся артистам этой сцены. Всем, кроме Хааса. И только этим летом вопиющая несправедливость была устранена. Правда, стена молчания вокруг Хааса была проломлена сразу после 89 года с падением коммунизма. Большую лепту в восстановление памяти общественности о Гуго Хаасе внесла его жена, написавшая совместно с чешским театральным критиком и издателем Алишем Фуксом мемуарную книгу «Долгое свадебное путешествие». Поэтому наш рассказ и об этой незаурядной женщине XX века, русской баронессе Марии из дворянского рода Бибиковых, рассказывает Алиш Фукс.
Биби меня приветствовала, сказала: «Зикайте мне, Биби», так мне сказала.
С самого начала нашего знакомства, состоявшегося в Вене, она сказала: «Называйте меня Биби». Так называл меня Хаас, а вслед за ним и все остальные. В те годы и сегодня. Чем больше я узнавал ее, тем лучше понимал, что и по прошествии стольких лет Хаас незримо стоит рядом с ней и участвует во всем, что бы она ни делала или говорила. Он был для нее горой, на которую она всю жизнь восходила, отдавая ему всю себя. Биби Хаас, сама танцовщица и актриса, прожила жизнь с кинозвездой, с мужчиной, перед которым, по ее же выражению, красавицы падали на колени. Она получила возможность и счастье быть в его судьбе до самого конца.
Рассказывает Мария Хаас, урожденная Бибиков.
Обычайно се мне некто зептал, а где сес народила? Хотель Бельвю в Берне.
Прежде чем рассказать о Хаасе, я хотела бы сказать несколько слов о себе, чтобы было понятно, с кем это Хаас провел столько времени в своей жизни и кто так безумно его любил. Моя мать, Мария Маркета Корсельтова, родилась в Чехии в семье помещика. Мой отец, Михаил Бибиков, потерял где-то первоначальное «в» в конце фамилии. Но родился он как Бибиков, представитель богатейшей русской аристократии, владельцев промышленных предприятий на Урале, связанных родственными узами с домом Романовых. Дедушка был генерал. Он отличился в наполеоновских войнах и женился на княжне Оболенской. Одна из сестер отца вышла замуж за князя Долгорукого, другая — за француза Татищева. Я же родилась в 17 году в Берне, где мой отец занимал должность посла России в Швейцарии. Там же жил в эмиграции русский революционер Ульянов Ленин, которого немцы в своих целях отправили в Россию, чтобы он помог заключить сепаратный русско-немецкий мир. Неясно, сколько ему за это немцы заплатили. Об этой истории написана масса литературы. Но нигде не упоминается о том, что сначала ведь Ульянов должен был получить разрешение на въезд на родину от российского правительства, а следовательно от посольства в Берне, то есть от моего папы. Он, согласно приказу свыше, дал Ленину разрешение на въезд в Россию и, более того, лично запечатал вагон ради его, Ленина, безопасности. Тем самым он поставил печать и под собственным приговором, ибо после революции потерял работу и стал эмигрантом без гроша. Впрочем, как и все его русские знатные родственники. Он заболел психическим расстройством и в 36-м году умер. Любовью всей жизни моей мамы был сын чехословацкого президента Ян Масарик, министр иностранных дел Чехословакии. Позже он сыграет главную роль в моей судьбе. А пока что я, православная по документам, воспитывалась во всевозможных католических монастырях Европы. Тогда это никому не мешало. Воспитание в монастыре было модой для детей аристократов.
Отец был Сикстус, то был брат вот Зита.
Из монастыря Мария Бибиков попадает в Зальцбург, в балетную школу-интернат Айседоры Дункан, и сразу начинает выступать в театре Макса Рейнгарта. Потом в русском эмигрантском кабаре «Синяя птица» Яши Южного, где она научилась говорить по-русски, играть на гитаре и петь песни. Кочевое кабаре Яши Южного попало в 1936 году в Германию, и там было распущено из-за еврейского происхождения большинства актеров. О Марии Бибиков нацистские газеты писали как об арийской еврейской ренегатке. Мария должна была доказать свое арийское происхождение и угодила на допрос прямо в гестапо. Из Германии ей помог вырваться Ян Масарик, дав приказ чехословацкому посольству выдать ей чехословацкий паспорт. В Праге мамины друзья Ян Масарик и владелец Барандова Милош Гавел, дядя нынешнего чешского президента, попросили своего близкого друга, знаменитого Гуга Гаса, подкинуть девочке какую-нибудь работенку в кино, благо что Гуга как раз снимал очередную звездную кинокомедию.
Это был 37-й год, и мне было 20 лет. Хуга было на 16 лет больше, но выглядел он гораздо моложе. Он был само благородство, возвышенный романтик с шармом, вкусом, с воспитанием аристократа. Я не представляла тогда, насколько он знаменит и любим в Чехии. В 37-м году ему предстояло поставить 4 новых чешских фильма, и среди них антифашистский фильм «Белая болезнь» по пьесе Карла Чапека, где специально для него Чапек написал фигуру доктора Галина. С удивлением узнала я, что он актер национального театра, и только увидев его на сцене, я поняла, кто это такой, мой новый знакомый. Сидя в ложе в театре, я судорожно сжимала в руках альбом, и после спектакля попросила билетера отнести его Хаасу и попросить его написать мне что-нибудь на память. И Хаас мне написал: «Ничто не длится вечно, даже любовь к одной слэчне». Слэчна — это по-чешски девушка. Для меня началась новая жизнь. Хаас действительно приписал для меня небольшую роль в своем фильме «Наседка». И каждое утро по дороге на студию заезжал за мной на машине. Мои соседки по пансиону по пояс высовывались из окон и жизнь бы отдали за то, чтобы сесть в его машину вот так, как я. Однажды в субботу, дважды пообедав в ресторане и посмотрев подряд 3 фильма, мы поехали к нему домой. Дома оказался отец Хуга Сигизмунд Хаас, владелец крупного обувного магазина в Брно. Я узнала, что брат Хуга Павел, известный чешский композитор, и сам отец женаты на женщинах из России. Матерью Хуга была одесситка Ольга Эпштейн, несколько лет назад умершая от рака. А женой Павла стала бывшая жена русского ученого Романа Якобсона, врач Соня. Забегая вперед, скажу, что дочь Павла и Сони, оперная певица Ольга, поныне живущая в Брно, была женой чешского знаменитого писателя Милана Кундеры.
Годом позже Биби и Гуга поженились. Одним из свидетелей на их свадьбе был строитель Вацлав Гавел, отец нынешнего чешского президента. Свадьба была строго засекречена от прессы, ибо дирекция театра опасалась бурных, негодующих реакций поклонниц Гаса и оскудения театральной кассы.
Женщины действительно обожествляли Хааса. Он был красив, высокий, с горделиво посаженной головой, стройный и необычайно элегантный. Он обладал чудным голосом, умел хорошо петь, ведь в юности он собирался стать певцом, а не актером. Мне кажется, что я очень скоро поняла, что он любит юмор, хороший анекдот, любит разговаривать обо всем на свете. Он любит ходить в кино, и это вскоре стало нашей общей радостью. Он научил меня смотреть на людей и мир без боязни, с радушием, и я проникалась к нему все большим и большим уважением. Хуга был мой дом и моя семья. Так оно и осталось вплоть до его смерти. 2 февраля 1939 года, за полтора месяца до гитлеровской оккупации Чехии, у нас родился сын Иван. Но еще до этого чешская администрация уволила Хуга из театра за еврейское происхождение. Письмо с увольнением ему подал театральный слуга за кулисами, когда Хуга дожидался своего выхода в пьесе Чапека «Рур». Чтобы не расстраивать меня, еще не оправившуюся после трудных родов, Хуга мне ничего не сказал и продолжал делать вид, что ходит по вечерам в театр, на самом деле отправляясь на длительные и мучительные прогулки. Возвращался он как бы после окончания спектакля. Вскоре ему вообще запретили работать.
В своих записках Хуга Гаас вспоминает о вручении ему во время спектакля письма об увольнении.
«Мне показалось, что подо мной разверзлась бездна. Тишина, воцарившаяся за кулисами, подтверждала, что мои коллеги знали, что это за письмо. Ко мне тихо и осторожно приблизился режиссер Карл Достал. Он обнял меня и прошептал дрожащим голосом: «Хас, простите нас. Мне так стыдно, Боже, как стыдно!» Я никогда не забуду этот момент и очень-очень часто слышу этот милый голос: «Хас, простите нас».
Свобода поверх барьеров. Хуго Хаас. Долгое свадебное путешествие. Передачу к столетию чешского актера и режиссера подготовила Нелли Павласкова.
Ранней весной 1939 года я и Хаас стояли на перепутье. После смерти Карла Чапака в декабре 1938 года Хаас провел 3 дня и 3 ночи на его вилле с его безутешной вдовой Ольгой, партнершей Хааса по Национальному театру. Он стал свидетелем бешеных фашистских выпадов в адрес ушедшего писателя и его вдовы, не догадываясь, что через 3 месяца через все это пройдет он сам. Накануне нацистской оккупации к нам домой пришел мэр Праги, сенатор Петр Зенкл, и предупредил Хугу, что немцы сразу же начнут аресты, и что Хаас без сомнений будет первым в их списках. Хотя бы за постановку фильма «Белая болезнь». Хуга не готов был к эмиграции. Даже после того, как в баре Люцерна пьяный немецкий офицер стрелял в него и, к счастью, промахнулся. Я умоляла его что-то предпринять, и он решил посоветоваться со своей подругой, кинозвездой Лидией Бааровой, недавно вернувшейся из Германии. Она всегда относилась к Хуге с огромной теплотой. Придя к Бааровой, Хуга увидел у нее незнакомых людей. Он внимательно посмотрел на гостей и с неподражаемым юмором осведомился: «Может быть, мне спрятать мой нос?» Лида засмеялась: «Здесь все свои». Она сразу перешла к делу и, выслушав просьбу Хугу помочь ему получить у германских властей разрешение на выезд, сказала: «Вряд ли я смогу тебе помочь. Я сама еле ноги унесла из Германии». Но поскольку у нее уже был печальный опыт общения с гестапо, посоветовала: «Сам ты туда ни в коем случае не ходи, пусть пойдет Биби». Лида всегда относилась к Хугу с любовью и уважением. Эта ее история с Геббельсом, по-моему, ничего не говорит об ее позиции. Ее роман с Геббельсом был следствием женской наивности и влюбчивости. Ведь в молодости не умеешь ничего другого, кроме того, как влюбляться. Мне трудно выдавить из себя такие слова по отношению к Геббельсу, но он, вероятно, был к ней очень внимательным и обходительным, как мужчина. Сейчас, читая дневники Геббельса, какое страшное и странное чтиво, узнаю, что в молодости он хотел стать священником. Сталин тоже хотел быть священником, а стал убийцей. Геббельс по Лиде с ума сходил, хотел оставить семью и отказаться от карьеры, но Гитлер ему это запретил. Об этом Хаас никогда ни с кем не говорил, ничего не обсуждал, не комментировал и отказывался осуждать Лиду. Просто эта история была для него раз и навсегда табу. Он не желал знать никаких подробностей. Она причиняла ему страшную боль. А я по совету Лиды отправилась в гестапо за разрешением на выезд из Чехии. Выстояв длинную очередь и подойдя к чиновнику, я, подписывая заявление, ловко перевернула чернильницу на паспорт Хуго и залила чернилами его фотографию. Потом изобразила легкий обморок и начала бурно извиняться на своем хорошем немецком языке. Чиновник не имел понятия, кто такой Хуго, и шлепнул печать в оба паспорта. Мы уезжали в Париж без сына Ивана. Он заболел желтухой. И его увезла в Брно Соня, жена брата Хуго Павла. Я думала, что вернусь за ним из Парижа через 2 недели, но наше путешествие затянулось на 25 лет.
Из Парижа, где Хаас в течение года с помощью французских коллег играл в театре и кино, супруги бежали в Испанию. А оттуда в Португалию, где долго пришлось ждать разрешения на въезд в Соединенные Штаты. Помог поклонник Хааса, простой повар чешского происхождения, заручившийся за Хаасов и уплативший за них по $1000 за каждого. В Америке был сначала Нью-Йорк, потом Голливуд и, наконец, Победа. Приглашение Хааса режиссером Эрвином Пискатором на роль Пьера Безухова. Хаас стал участником исторической постановки «Войны и мира» на Бродвее. Биби Хаас вспоминает:
«Хуго впервые играл на английском языке. Среди приглашенных на спектакль была и дочь Льва Толстого, живущая в Нью-Йорке. Пискатор познакомил меня с ней, сказав, что я урожденная Бибиков, а теперь жена Хааса. Дочь Толстого передернула. «Вы, дочь русского аристократа, вышли замуж за еврея?» «А он против этого ничего не имел», — весело ответила я. Это было до начала спектакля. Но когда Толстая увидела Хуга на сцене, то прослезилась, и ей уже ничего не мешало. В начале 42-го года Хуга ждал ошеломляющий успех в бродвейской постановке пьесы «Чапека Рур». Режиссером был уже тогда знаменитый Элиа Казан. Немедленно пришло приглашение из Голливуда на главную роль в фильме «Дни славы» о советских партизанах в тылу врага. На одну из ролей был приглашен молодой красавец Грегори Пек, с которым мы очень подружились. Он со своей семьей жил по соседству с нами. Это было довольно далеко от киностудии, и Грегори возил Хуга на своей машине на студию и обратно. Иногда с ними ездила и я, тоже получившая роль в этой картине. Однажды я задержалась на съемках, а Хуга уже уехал домой, забыв попросить Грегори взять меня с собой. Люди в Голливуде помогали друг другу. Закончив работу, я терпеливо ждала Грегори. Стемнело, студия постепенно опустела. Вахтер мне сказал, что Грегори Пек уже уехал. У меня не было ни доллара в кармане. На дворе ночь, а по телефону киностудии нельзя звонить по частным делам. Но вахтер сжалился надо мной, и я позвонила домой Хугу, а тот Грегори. Пек примчался за мной на студию, как пожарник, выскочил из раскаленной машины и грохнулся передо мной на колени, прося прощения за свою забывчивость. Возможно, я была единственной женщиной, перед которой Грегори когда-либо стоял на коленях. Я рада, что он не забыл нас и что помнит и эту историю. На кинофестивале в Карловых Варах в 96-м году он радостно сообщил мне: «Я уже много лет назад узнал, что такое чешский юмор. От Хуго». «Тогда я понял, — сказал Грегори Пек, — что зачастую правда более комична, чем выдумка. Что сказать правду — это самое остроумное из всего, что можно придумать». Come to me, my melancholy lady. God love and don't be blue. All your fears are foolish fancy, maybe. You know, dear, that I'm in love with you. Фильм «Дни славы» открыл для Хааса путь и на другие киностудии. Хаас купил дом рядом с Ремарком и часто с ним подолгу беседовал. Начал работать в Голливудском театре, вступил в ассоциацию актеров, где подружился с сыновьями Чаплина, а вскоре купил заброшенную старую киностудию самого Чарли Чаплина. На ее дворе еще валялись ржавые куски каких-то машин, оставшихся после съемок фильма «Новые времена». На этой студии Хаас начал снимать фильмы как продюсер и режиссер и добился признания у американского зрителя. Все складывалось как нельзя лучше, как вдруг... В конце войны мы получили страшный удар, от которого Хуга так никогда и не оправился. К нам в Голливуд приехал Ян Масарик. От него мы узнали страшную историю гибели отца и брата Хуга в фашистском концлагере. После этого сообщения ночью с Хуга случился приступ астмы, промучивший его все последующие годы жизни. В 45-м году вдова брата Хуга Соня привезла в Америку нашего сына Ивана. Ей удалось спасти детей и доказать немцам, что она православная. Советский генеральный консул в Брно не выдал немцам документа об ее еврейском происхождении. В начале 59-го года Хуга поставил на киностудии «Метро-Голдвин-Майер» свой предпоследний американский фильм «Ночь за серпом луны». В главной роли Энн Кашви, первая жена Марлона Брандо. В период маккартизма многие американские кинематографисты были обвинены по ложным доносам в симпатиях к коммунизму. Как ни странно, эта кампания коснулась и ярого антикоммуниста, и либерала Хааса, и на его деятельность снова был наложен запрет. Из Голливуда мы перебрались в Нью-Йорк, а в 61-м году вообще распрощались с Америкой и уехали в Рим.
Уже после того, как супруги Хаас осели в Вене, из Праги неожиданно пришло приглашение приехать на празднование 80-летия Национального театра, откуда Хаас был выброшен в 39-м году.
Хуга умел прощать и забывать неприятности. Был 1963 год. Его бывшие коллеги стали забрасывать его письмами, умоляя приехать в Прагу. И мы, наконец, решились, после стольких лет изгнания, поехать на торжество. Позже Хуга написал.
«Я не мог поверить увиденному. Весь перрон был в цветах, повсюду знакомые, радостные, дорогие мне лица. Куда бы я ни бросил взгляд, всюду мои друзья и подруги. Ольга, вдова Чапака, держала цветы и плакат от имени женщин, любивших тебя». Я обнимался и целовался со всеми, думая только о том, как бы не расплакаться, потому что я старый сентиментальный балбес. И поэтому я все время острил. Увидев совершенно седого юнца Пешика, я закричал: «Зачем же ты, дурачок, напялил парик? Пришел бы как есть». Потом мы все опять обнялись, и толпа понесла меня к выходу. В театре я пришел в свою гардеробную и был поражен, что она осталась точно такой же, как и у меня в памяти. Потом я обнимался с персоналом, с актерами, не мог с ними наговориться. Я вспомнил свой уход из театра, весь этот ужас, как я ни с кем не попрощался и, онемев, ушел в ночь. А теперь, после стольких лет, возвращаюсь и вижу столько любви, столько дружбы».
Это было действительно триумфальное возвращение на родину. Звонки, репортеры, телевидение, документальное кино. Но Хаас не пожелал оставаться в коммунистической Чехословакии. И через несколько дней он снова сидел за столиком в своем венском кафе, дописывал пьесу для театра на Бродвее, и старый верный пес лежал у его ног. Декабря 68 года его не стало. Биби Хаас живет в Вене и часто навещает Прагу и Брно, где покоятся останки великого артиста.
На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Хуго Хаас. Долгое свадебное путешествие». Передачу подготовила Нелли Павласкова. Выпуск «Поверх барьеров» вел Иван Толстой.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны – крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии – беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3, 2, 1, 0.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».